телевизор.
В эфире программа Екатерина Шульман «Статус».
Всем добрый вечер. Проведу этот эфир для вас я, Майкл Наки. И, как всегда, со мной в студии Екатерина Шульман. Добрый вечер.
Здравствуйте.
А сегодня у нас будет не совсем обычная передача. Мы большую часть времени, да и, наверное, почти все время посвятим трагедии в Кемерово, что, собственно, и почему, и как случилось. И я напомню, что вы можете прислать ваш смс по телефону +7 985 970 45 45, кстати, аккаунт вызван, и присоединяться к YouTube-трансляции, которая вот уже началась на канале «Эхо Москвы», и там, значит, видно меня, Екатерину. И переходим к нашей первой рубрике, которая и будет основной у нас сегодня.
Не новости, но события.
Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Тяжелый день у нас сегодня, в который мы возобновляем наш эфир после недельного перерыва. Тяжелый день будет завтра. В общем, мы снимаем сегодня наши обычные рубрики. Рубрика у нас будет одна. Мы будем говорить о том, что произошло в Кемерово. Мы будем говорить о причинах произошедшего и о его последствиях. Мы будем говорить о политических причинах и политических последствиях, потому что это наш угол, под которым мы смотрим на мир. А наша передача посвящена именно этому. Завтра в России общенациональный траур. Начиная с понедельника траур объявляли регионы. Сначала Кемерово, потом другие области. Приморский край, Рязанской области, если я не ошибаюсь. И Калужская. После этого был объявлен траур общенациональный. Но, в общем, с понедельника вся страна занята только этим. А сейчас, когда я ехала на эфир, я проезжала мимо Пушкинской площади. Мы в Москве, для тех слушателей, которые слушают нас не в Москве, там много людей, там проходит такая поминальная акция. Когда эфир закончится, я тоже туда заеду. Может, там уже все разойдутся к тому времени, но это не важно. Это на самом деле не важно. Что у нас с вами случилось и что нам с вами предстоит еще пережить и увидеть? Ну, во-первых, должна сказать, что события еще разворачиваются, все еще происходят. У нас нет пока полных данных. Мы, как обычно, после такого рода чрезвычайных происшествий находимся в некотором мареве достоверной и недостоверной информации, и прямой дезинформации, и, естественно, возникающих слухов, каких-то данных, которым мы можем доверять, каких-то, которым мы не можем. Ну и очевидным образом еще будут происходить, собственно, те последствия происшедшего, о которых мы с вами тоже поговорим чуть позже. Очевидно, что какие-то кадровые изменения нам с вами предстоят, и, как мы опять же скажем подробнее, возможно, какие-то изменения более сущностные, более структурные. Что вообще такое такого рода техногенная и антропогенная катастрофа? Это не теракт, это не авария. Это происшествие, которое само по себе не может быть предотвращено. То есть пожар как таковой, он происходит везде. Может произойти где угодно. Это свойство вообще человека, который обращается с огнем, живет с ним совместно, его использует. Вот пожары – это спутники цивилизации. Отличием является не само, как выражаются профессионалы, возгорания, а те жертвы, которые за ним следуют. Такого рода происшествия с масштабными жертвами, они являются отличительным свойством того, что называют вторым миром или развивающимися странами. Почему? Часто говорят, что это вот то, что произошло, это следствие какого-то одичания или архаики, или там распада имевшихся навыков. Это не совсем так. Что такое второй мир? Каковы его свойства? Это те страны, в которых происходит экономическое развитие. Иногда в них происходит бурный, быстрый экономический рост, часто даже более быстрый, чем в странах развитых и богатых, чем в странах демократических, странах со зрелой демократии. Но при этом от темпов этого экономического роста и от темпов построения вот этой вот потребительской экономики у них отстает качество институтов, качество государственного управления. То есть это те страны, в которых, грубо говоря, консюмеризм уже завезли, а институты управления еще не завезли. То есть там строятся торговые центры, там покупается большое количество автомобилей, там люди бурно и активно потребляют, и по уровню этого потребления выходят практически на уровень первого мира. Но там нет системы контроля, там нет системы надзора, там нет системы, прежде всего, гражданского контроля общества над структурами власти. Соответственно, там есть то, что называется у политологов недостойное правление, bad governance, дурное управление. То есть там нет тех самых государственных структур, выполняющих эффективным образом государственные функции, о которых мы с вами так много слышим и так редко их видим. Пожары с многочисленными жертвами, подобные тому, которое случилось в Кемерово, произошло, например, в 2001 году в Парагвае, тоже в супермаркете. Там было 400 человек погибших и 500 пострадавших, чудовищное количество людей. Это было связано с тем, что там... Знаете, с чем связано такое большое количество жертв? С тем, что охрана заперла все выходы, кроме одного. А с чем они это сделали? А чтобы по дороге, так сказать, убегая, люди не растащили бы товары. Это был супермаркет. Угу. То есть вот этот вот вопрос их волновал. Значит, в Пакистане торговый центр сгорел в 2014 году. Там не было системы пожарной безопасности. Там погибло 14 человек. В Филиппинах в 2017 году погибло 38 человек, тоже в торговом центре. Значит, там люди оказались заперты, не смогли пройти по той единственной лестнице, которая могла бы вывести их на улицу. В Китае происходят такие вещи, в Перу они происходят, в Аргентине они случаются. Значит, в странах первого мира этого не бывает уже довольно давно. Последние пожары в торговых центрах или в магазинах, точнее говоря, тогда еще не было торговых центров, с жертвами были в Европе в 60-70-х годах. В Японии в 73-м году.
В Лондоне сгорело социальное жилье? Или это другой кейс?
В Лондоне сгорел многоэтажный дом, действительно, и там было около 70 погибших. Это чем-то похожий кейс, действительно, но он является случаем, скажем так, исключительным.
Ну, там и реакция была, соответственно, и у правительства, и у людей, которые вышли вообще на все улицы и все запомнили.
Ну, вот в Румынии был крупный пожар в развлекательном учреждении, после чего там были тоже, это было совсем недавно, так сказать, на памяти даже тех, кто смотрит новости, там были большие протесты и отставка правительства. Так вот, высокие цифры такого рода жертв, такого рода происшествиях, они очень хорошо коррелируют с другим параметром, с числом жертв в ДТП, со смертностью в ДТП. Есть тоже целый ряд стран, в которых эта цифра чрезвычайно высока. Ну, например, значит, на первом месте по смертности в ДТП, знаете кто? Таиланд. Дальше у нас идет Южная Африка, Малайзия, Бразилия, Китай, Россия.
А это по количеству или в процентном соотношении?
Это на 100 тысяч населения. Да, то есть это вот именно процент. Значит, мы занимаем с вами почетное шестое место по этому параметру. За нами идет Индия, потом Колумбия, Индонезия, Перу, Корея. Дальше идет некоторое уменьшение, там Мексика, Чили довольно высокие параметры. Ну, например, уже, опять же, вот среди тех, кто, в общем, в первой двадцатке, там внизу, например, Греция, Венгрия, Чехия, то есть бедные страны Евросоюза, скажем так. То есть с чем это связано? Люди покупают много-много машин. При этом у них нет нормальных дорог, потому что это сфера общественной ответственности, это, так сказать, public good, общественное благо. И, главное, у них нет нормальной, некоррумпированной системы надзора. То есть у них нет того, что у нас называют ГИБДД. Ну, собственно, то, что у нас называют ГИБДД, у нас есть, у них тоже есть. Вот это и приводит к такого рода высокой смертности.
То есть формально все эти институты существуют, но не работают.
Они не работают, и они коррумпированы. Коррупция – это одно из следствий и один из признаков вот этого вот самого недостойного права. Вот этого вот низкокачественных государственных институтов. Вообще говоря, базис качества этих институтов – это то, что мы назвали гражданским контролем. То есть это связь между гражданами и государственными органами. А как эта связь осуществляется? Она осуществляется одним единственным инструментарием эффективно, то есть выборами. Сменяемость власти на выборах делает ее ответственной перед гражданами и, соответственно, власть боится плохо с гражданами обращаться, потому что те потом придут и изберут себе кого-нибудь другого. То есть та ситуация, когда руководитель территории, когда губернатор отчитывается перед президентом, но не перед гражданами, когда он просит прощения у президента за то, что вот мы тут не доглядели, вы нам доверили эту территорию, значит, пасти и охранять, а мы как-то вот не смогли ее правильным образом пасти, поэтому у нас случился убыток. Вот простите нас за то, что мы такие оказались малоэффективные в этом месте. То, что он виноват перед людьми, не приходит ему в голову, потому что он...
Он
не подотчетен этим людям, нет никакой связи между мнением этих людей и его нахождением или смещением его с этой должности. Это особенно, употреблю неподходящий термин иронично, в отношении Кемеровской области, потому что ее бессменный губернатор, который, напомню, в той или иной форме с 90-го года находится там у власти, с 97-го года он без перерыва является губернатором. Он, в общем, был назначен в 97-м году еще при Ельцине и продолжал переназначаться последующими администрациями, поскольку считалось, что он обладает некой способностью удерживать бунтующие шахтерские массы от этого самого бунта. То есть он продавал все эти годы федеральному центру вот эту вот свою функцию успокоителя. Я вот знаю, как с ними разговаривать, как с ним себя вести. Без меня тут начнется бог знает какой бунт. Кемеровская область действительно область с развитой угольной промышленностью, и это область с регулярными авариями на шахтах, после которых тоже люди выходят и возмущаются. Вот считается, что региональная власть обладает каким-то удивительным секретом, который, значит, вот позволяет все это держать в определенных рамках. Ну вот вчера и сегодня мы увидели, как люди опять вышли уже возмущенные тем, что в Кемерово случилось, и тем, какая на это была реакция. Мы увидели, как к ним там пытались выходить представители власти, как чрезвычайно плохо этот диалог весь выглядит. Выглядит это просто совершенно чудовищно. То есть люди друг друга не слышат нисколько. Еще одно свойство стран с вот этим самым дурным правлением – это крайне низкий уровень доверия. Значит, такой уровень доверия, об этом надо, мне кажется, сказать, потому что это плохо понимают. Кажется, что это какая-то такая вот эмоциональная добродетель, типа люди недоверчивые такие. И, соответственно, лечится она каким-то таким психотерапевтическим внушением: давайте мы с вами будем больше доверять друг другу. Значит, на самом деле доверие – это социополитическая категория. Она изучается и, в общем, изучена довольно хорошо. Она предполагает то, насколько люди и организации, и структуры могут коммуницировать друг с другом без, скажем так, дополнительных средств контроля и надзора. На доверии основан любой акт общественной транзакции. Вот любой акт покупки-продажи, да, он основан ровно на том, что вы, когда даете деньги продавцу, вы верите, что он вам в обмен на эти деньги даст товар, а не даст вам в лоб и убежит вашими деньгами. Соответственно, продавец доверяет вам достаточно, чтобы думать, что вы сейчас ему дадите деньги в обмен на товар, а не, наоборот, достанете пистолет и отберете у него товар бесплатно. Если у вас доверие снижается, то на каждую эту самую транзакцию вы платите чудовищный налог. Это очень измеряемая вещь. То есть у вас между покупателем и продавцом, и рядом с ними стоит охранник, дополнительный юрист, дополнительный бухгалтер, сотрудник спецслужб, который надзирает за вот этими вот участниками транзакции, чтобы они друг друга, значит, не поубивали и не покалечили, потому что доверие у вас низкое. Парадоксальным образом, низкий уровень доверия в странах с недемократическими режимами очень здорово коррелирует с сверхвысокими сначала социологическими цифрами, так называемыми рейтингами доверия, рейтингами поддержки, да, и одобрения. А потом, когда наш с вами демократический режим прогрессирует и начинает все больше и больше замещать реальность имитации, то и сверхвысокими цифрами на выборах. Кемеровская область в этом смысле чрезвычайно характерна. Это так называемый, пользуясь терминологией Дмитрия Орешкина, электоральный султанат. Он же регион электоральной аномалии. То есть это территория, в которой, значит, сам действующий губернатор ни на одних своих выборах с 97-го года начиная, меньше 95% не получал никогда. Значит, его последние перевыборы состоялись в 2015 году, в сентябре. Он получил 96,69% голосов.
Ну, таких не бывает просто.
Вообще-то их не бывает, да. А мэр города Кемерово получил 78,57% голосов на выборах в 2016 году, то есть совсем недавно. Вот как-то поскромнее, значит, вот меньше, чем губернатор, но тоже побольше, чем президент Российской Федерации, при каких бы то ни было своих выборах. На федеральных выборах эта территория дает такую же точно сверхвысокую явку и сверхвысокий процент. Это тоже считается в глазах федерального центра добродетелью. То есть губернатор сдает в федеральную житницу этот свой богатый урожай голосов. За это, грубо говоря, его и держат на этом месте столько лет. Вопрос о его уходе обсуждался очень активно, как все помнят, сейчас вспомню, даже если кто забыл, летом 2017 года в связи с его здоровьем. Но, значит, уход губернатора, который столько лет областью управлял, это не такая простая операция. Уйти мало. Нужно ведь уйти на своих условиях. Нужно уйти, оставив преемника и, соответственно, оставив
рычаги влияния.
Всю свою... Дело даже не в рычагах влияния. Он может уйти на покой и больше не влиять. Но, понимаете, вся эта область состоит из кусков, поделенных между какими-то близкими к ему людьми. И людьми, близкими к близким его людям. Это то, что называется термином олигополия. Вот такого рода монополизированная территория, в которой власть связана с собственностью, собственность связана с властью, и все переделено. Вы на это скажете, возможно, что любая российская территория, любой регион выглядит точно так же. Везде есть губернатор, который там, значит, как-то вот свою клиентеллу эту самую содержит.
Скажу.
Скажете. Не совсем. Это так. Хотя бы то минимальное обновление, которое происходит, когда один назначенец сменяет другого назначенца, оно происходит, по крайней мере, в среднерусских областях. Оно происходит время от времени в северокавказских республиках, которые наиболее напоминают Кемеровскую область по уровню своей политической культуры. Вот недавно такого рода смена произошла в Дагестане. И тоже были опасения, что там...
Она была не совсем добровольная.
Ни одна смена губернатора добровольной не бывает. Дело не в добровольности. Моя мысль сейчас не в этом. В Дагестане все было в высшей степени добровольно. Там идут ковровые бомбометания этой так называемой антикоррупционной кампании, массовые посадки. И что в результате произошло в Дагестане? В Дагестане был несколько ниже уровень явки на выборах президентских и несколько ниже уровень голосов, поданных за основного кандидата. Это связано с тем, что, так сказать, система парализована страхом перед этими самыми посадками. Новый губернатор, непонятно, насколько он руководитель, точнее говоря, республики, насколько он поощряет все эти фальсификации, поэтому они немножко притихли. Ну и второй фактор, оттуда добрались наконец наблюдатели и, в общем, увидели, посмотрели, как это происходит, а при наблюдателях, как мы знаем, все волшебным образом нормализуется. Но никакого бунта, резни, ухода всех в горы и, значит, массовых терактов совершенно не произошло. Точно так же, я думаю, что и с Кемеровской областью тоже никаких радикальных политических последствий не будет. Более того, мы все рассчитываем, что через некоторое время у нас почему-то любят вот паузу выдерживать, то есть совершать политически необходимые действия тогда, когда его политический эффект будет минимальным. То есть позже того момента, когда оно могло бы принести системе какую-то политическую пользу. Это называется не поддаваться давлению.
Да, чтобы никто не подумал.
Действовать обдуманно, чтобы никто не подумал. Вот напрасно. Значит, эта славная традиция меняется, по крайней мере, на местном уровне. Главу Волоколамского района, как мы знаем, сняли сразу после того, как митингующие забросали губернатора Воробьева, недавно бывшего в этой студии, снежками. После этого кадровые решения произошли незамедлительно. Но это уровень местный муниципальный, это губернатор, это уровень региональный, это вроде как прерогатива президента, поэтому тут нужно выдерживать эту самую несчастную паузу, которая непонятно для чего нужна. Тем не менее, значит, запомним нашу с вами главную мысль. Уровень доверия обратно пропорционален вот этим самым всем фантастическим цифрам. Как только происходит какое-то происшествие, губернатор не может выйти к людям, которые только что дали ему 96% голосов, и сказать: люди, успокойтесь, вам говорят правду, цифры потерь такие, какие мы вам рассказываем, мы вам все расскажем, мы ничего от вас не скрываем, вообще расходитесь по домам. И можно этого сделать, справедливо полагая, что ему голову оторвут, выражаясь политкорректно.
А есть, вот я просто думал, что я один не понимаю, но я вот вижу по откликам, что много кто не понимает, а есть ли у этого какое-то объяснение? То есть высокий, ну, вот по логике, да, такой базовый, получается, что чем больше процент, тем вроде как больше доверяют. При этом вы говорите, что пропорция обратная, и по тому, как это происходит, мы тоже видим, что в регионах с большой поддержкой очень сильное недоверие.
Доверие минимально. Значит, доверие президенту немножко повыше. Он у нас как бы считается отдельно сияющей звездой, судя по социологическим данным, к которому не приклеиваются всякие нехорошие вещи, которые происходят, поэтому ему доверяют больше. Но, понимаете, и он, когда говорит: люди, верьте, там число потерь такое, какое вам сообщают, потому что это сейчас является главным, одним из таких основных триггеров возмущения непосредственно в Кемерово, люди считают, что от них скрывают истинный масштаб происшедшего. Это тоже страсти совершенно никак не снижает накал вот этого всего ужаса, который там происходит, той паники и того гнева, который люди испытывают. Значит, в чем ему верят? Ему верят, когда он говорит, что сейчас мы тут всех накажем. А то есть карающая функция государства, она реалистично выглядит в глазах людей. То, что там кого-то будут наказывать, тут тоже говорят, стрелочника найдут, случайных людей каких-то посадят, до самых главных не доберутся, но тем не менее в то, что будет какой-то шухер, в это люди верят, потому что они на практике каждый раз это видят. Но доверие, так сказать, позитивного, доверие относительно того, что власть говорит правду, доверие отсутствует. Со стороны власти доверие граждан отсутствует точно так же. Почему они все как нанятые начинают каждый при любом таком происшествии говорить, что вы все присланы лично Госдепом, что вы все как там пиаритесь? Значит, употребление этого слова надо запретить всем государственным служащим. Есть несколько терминов, которые человек, находящийся на госслужбе, никогда не должен употреблять. Это население. Нет никакого населения. Есть граждане. Значит, это жители. У нас еще тоже любят жители какие-то. Это особенно, когда начинаются всякие жилищно-коммунальные конфликты. Значит, нет никаких жителей, есть собственники. Если мы говорим о жилье. И вот это вот самое пиарится. Нет такого действия. Его не существует. Значит, люди говорят о том, что их волнует. Если их это волнует, значит, не имеют права об этом волноваться. Значит, все остальное вот это вот пиарение, это больное воображение. Живет он только в нем, этот самый мифический пиар. И все его присные, многочисленные. Но почему люди от власти реагируют таким образом? Потому что они тоже отделены той же самой пропастью от общества, боятся его, не доверяют ему, не связаны с ним никак, потому что это не их избиратели, это не их сограждане. Они друг к другу не имеют никакого отношения, испытывают друг к другу недоверие и неприязнь. Еще раз скажу, это взаимно. Со стороны политической системы рисование или имитация, или возгонка вот этих вот цифр, еще раз повторю, сначала социологических, а потом и цифр выборных, это попытка замазать, как-то закрыть бумажкой вот эту страшную дыру, из которой веет ледяным дыханием смерти. Потому что вот это вот недоверие, это то, что разъедает на самом деле структуру государства.
То есть они серьезно говорят про вот это пиарится, это они говорят, потому что у них недоверие к гражданам, потому что у многих-то, как у меня, наверное, предположение, что это просто попытка как-то, ну, не замечать какую-то проблему, что люди в это, ну, не могут реально верить. А получается, что такая вероятность есть, что они действительно могут верить, что это враги, пиарятся.
И говорить о том, что у них там, что они на самом деле верят, но некоторое опыт общения с государственными служащими говорит о том, что они живут в своем информационном пузыре. Этот информационный пузырь в основном населен другими такими же политическими акторами. Они друг с другом находятся в смертельной схватке, непрерывной. Они все время друг друга пытаются скушать каким-то образом. А если ты в этом достаточно долго живешь, то любое проявление бытия, любая деталь окружающей действительности кажется тебе частью чьего-то замысла, направленного либо в твою пользу, либо против тебя. Соответственно, человек, там, губернатор В, не будем показывать пальцем, знает, что против него интригует там мэр С, силовик Б и какой-нибудь еще там другой нехороший человек Ч. Он знает об этом. Это правда.
И какой-то кандидат от народа Г.
Например. Кандидат от народа Г является инструментом в руках вот этих вот людей. Они
понятно.
Видят только друг
понятно.
Друга. Да. Все остальные для них это чьи-то вот какие-то инструменты или проекции. А враждебность господ А, Б и Г, оно не... И Ч, прошу прощения, Г мы решили не считать. Оно не является мифом. Это на самом деле так. Да, они очень рады откусить губернатору В голову и прилагают усилия для этого. Но дальше происходит следующая операция сознания. Свалка, вонь от свалки и болеющие от нее граждане, избиратели и жители,
не будем говорить, гипотетически,
да, они исчезают, они растворяются, они становятся инструментом, еще раз повторю, проекции вот этих вот врагов, которые на меня ополчились и хотят мне зла. И они используют вот это вот все.
Но это же шизофрения.
Это не шизофрения. Это эффект информационного пузыря. Он так работает. То есть, если мы ударились в бездну психиатрии, то это скорее паранойя. Это эффект отсутствия обратной связи. Если вы живете среди чиновников, вы сам чиновник, вы зависите от чиновников, ваш начальник чиновник, ни один из этих людей не является избранным, не зависит от граждан, не боится проиграть следующие выборы, потому что он... гражданам не понравился или разонравился, то вы неизбежно придете к такого рода безумному, совершенно конспирологическому мышлению. И вся реальность утонет в этих клубах ядовитого дыма, которые производят ваша вот эта вот чудовищная конспирология. Это тоже один из признаков, один из свойств этого самого недостойного правления. Значит, вот это вот отсутствие обратной связи, замкнутость власти внутри себя и вот это вот самое отсутствие отсутствие зависимости от граждан. Значит, что еще нужно сказать нам про дурное правление и его признаки, и их вот эти вот смертельные последствия? Значит, у нас с вами государственной религией является не то, что вы подумали, а является государственной религией у нас безопасность. А все, что у нас делается, делается ради безопасности. Мы содержим огромный, чрезвычайно дорогой аппарат национальной безопасности. У нас многоголовая гидра различных ведомств силовых, правоприменительных, правоохранительных. По числу, еще раз повторю, одно из своих любимых статистических данных, по числу полицейских на 1000 населения. Мы занимаем первое место в мире с большим отрывом. Значит, первое место в мире занимает Ватикан, чтобы соблюсти статистическую правду. А дальше идем мы. А дальше идет Китай, но Китай там немножко далеко, то есть он там, Китай почти не виден. Дальше идут всякие остальные страны, Германия, Соединенные Штаты, Израиль. Значит, мы с вами еще раз повторим, на первом месте в мире, и это только полиция. А безопасность в определенной степени является всеобщей мировой религией на данный момент. Все молятся на безопасность, переносят ей многочисленные жертвы, в том числе и человеческие. Парадоксальным образом, вот эта вот новая парадигма, которой подчиняется мир, связана с большой тенденции, с так называемым большим трендом, а именно повышением цены человеческой жизни. Кажется, что это такая чрезвычайно положительная вещь, которая не может иметь отрицательных последствий. Но большие тренды, они, скажем так, амбивалентны. Они такие большие, что у них есть последствия положительные, а есть и совершенно неположительные. Об этом мы поговорим после новостей.
Да, мы сделаем небольшой перерыв на новости. Это программа «Статус». Веду эфир я, Майкл Наки, и в студии Екатерина Шульман. А вернемся после небольшой паузы.
Программа Екатерины Шульман «Статус». В эфире программа Екатерины Шульман «Статус».
21.35 мы продолжаем. Я напомню, что сегодняшний выпуск у нас целиком посвящен трагедии в Кемерово. Веду этот эфир я, Майкл Наки, в студии также Екатерина Шульман. Я напомню, что вы можете делиться вашим мнением, ваши вопросы по телефону +7 985 970 4545, твиттер-аккаунт вызван, и чат в Ютубе. Я вот постоянно ваши вопросы как-то объединяю и Екатерине в разных формах их задаю. Собственно, мы остановились на безопасности и на то, что это стало каким-то почти религиозным культом. Единственное, что я хотел спросить, но это же не только, вот здесь же это не только у стран второго мира. То есть мы видим камеры по всей Великобритании, которые, правда, иногда, оказывается, не работают. Мы видим акт 11 сентября в Америке. То есть вроде как это у всех наблюдается массовая
истерия. Это глобальное явление. Я бы не назвала его массовой истерией. И это последствия ровно вот этого вот большого тренда. Пару слов скажу о том, что такое большой тренд. Большие тренды, кто это такие? Big trends. Это глобальные социально-экономические, социально-политические процессы, которые происходят вот по всей Земле приблизительно в одно и то же историческое время. Ну, скажем, в течение 20 века большими трендами были индустриализация и старение населения, так называемый второй демографический переход. Это произошло со всеми. С Америкой, с Европой, с Азией, с Россией, со всеми разными методами. У кого индустриализация была посредством там, ГУЛАГа, у кого посредством работы свободного рынка, но со всеми она случилась. За ней пришла урбанизация, население съехалось в города, крестьянство исчезло, рабочие появились, в общем, жизнь изменилась. И, соответственно, старение населения. Да, люди стали дольше жить, дольше работать, женщины стали позже рожать первого ребенка. В общем, вот эти вот все процессы происходили, они происходили со всеми. Так вот, повышение цены жизни – это тоже, судя по всему, большой тренд. Потому что за ним следуют некие вот такие вот глобальные явления, например, как вот загадочно еще до конца необъяснимое глобальное снижение насильственных преступлений. Опять же, по новостям об этом не скажешь, но вообще говоря, последние 20 лет происходит то, что называется Great Crime Drop. Великое падение преступности, и оно тоже происходит везде, у нас оно тоже происходит. Мы снижаемся с очень высокого уровня, мы по-прежнему одни из чемпионов мира по уровню убийств на 100 тысяч населения, но мы тоже снижаемся. Казалось бы, что может быть плохого в таком прекрасном тренде? Но, еще раз повторю, большие тренды, они очень большие. И они имеют неожиданные последствия. Так вот, передача власти над миром, обобщенно выражаясь, от военных к спецслужбам, тоже следствие повышения цены человеческой жизни. Мы отказываемся от больших армий и от больших войн, фронтальных войн в духе всей предыдущей истории человечества. Государства не воюют друг с другом. Вместо войн у нас теперь что? Терроризм. Появление и расцвет террористических сетей и появление и расцвет сетей специальных служб, борющихся с терроризмом, это тоже следствие повышения цены человеческой жизни. То, что с нами с вами происходит, вот этот вот культ безопасности, когда в ответ на каждое происшествие считается, что самой лучшей мерой является ужесточение ответственности. В ответ на любой непонятной ситуации вводи новые формы контроля. Все, что движется, регулируй. Это не только у нас. Это и в странах Первого мира тоже. Но если у нас с вами малоэффективное государство и низкое качество этих самых государственных институтов, то основная борьба за безопасность будет заключаться в запирании дверей. Наш с вами национальный символ – это запертая дверь. То, что сейчас становится понятно из обстоятельств происшедшего в Кемерово, основное количество жертв, самое главное вот ядро этой трагедии – это тот 41 человек, которые погибли в одном запертом кинозале. Там было 3 кинозала, 2 были открыты, оттуда люди практически все ушли. Один был заперт, там были дети, их заперли. Почему? Чтобы ничего не случилось. Запасные выходы были заперты. Почему? Их требует закрывать, между прочим, ФСБ. В рамках чего? Антитеррористических мер для безопасности, чтобы неизвестно кто туда не прошел. Их запирает и очень охотно, безо всякого ФСБ, руководство торговых центров, чтобы что? Чтобы воры не зашли и не ушли, чтобы у них там что-нибудь не поукрадали. Значит, напомним, в самом начале нашей передачи упоминавшийся чудовищный случай в Парагвае, да, когда 400 человек угробили для того, чтобы не разграбили супермаркет. Охрана заперла двери, а то вдруг они растащат чего-нибудь. Это вот приблизительно та же самая логика извращенно понимаемой безопасности. Различают два типа безопасности. По-английски есть такие термины, по-русски это трудно перевести. Safety и security. То есть безопасность среды и безопасность контроля. Вот safety, то есть безопасность людей. Вообще говоря, и то, и другое как бы для безопасности людей. Да, делается. А почему вам оставляют одну дверь открытую? Почему везде поставили рамки и, как это называется, допускают скопление людей? Почему, заходя в аэропорт, вы стоите на самом входе в очереди со своим чемоданом, чтобы проехать через самую первую рамку? Ну, чтобы террорист не проехал, правильно? Значит, это не образует безопасную среду, это образует опасную среду. Потому что это толпа, потому что она на входе, потому что люди там в случае чего, не знаю, там друг друга перетопчут, потому что открыт только один выход. И опять же, если те, кто захотят выйти, срочно убежать из аэропорта, если там, не дай бог, что случится, они тоже окажутся в ловушке. Но это упрощает контроль. По этой самой причине, например, у нас в СИЗО всех сажают подозреваемых в любого типа преступлениях, в том числе ненасильственных, чтобы следствию удобно было работать, чтобы человек не сбежал. Чтобы охраннику удобно было работать, мы закроем все выходы, кроме одного. На этом одном выходе, в этой маленькой щелке, мы поставим одного охранника, и он будет всех проверять, ему будет удобно. Вот это вот security. На это обычно нам, обеспечивающие эту самую security, говорят, зато мы ваши жизни спасаем. Так вот, спасают они наши жизни довольно гипотетически. Я не уверена, что был случай, когда вот в такой вот очереди на рамке поймали человека с бомбой. Вот как-то вот не припомню. Значит, те теракты, которые у нас в последнее время происходили, напомню, теракт в петербургском метро в 2017 году, рамки как-то вот не помогли.
Но многие называют это вообще театром безопасности.
Что касается театра безопасности, это тоже вот этот вот самый bad governance во всей своей красе. Давайте мы еще сэкономим, потому что у нас все-таки капитализм, поэтому мы хотим денег. Но при этом у нас нет политических институтов, адекватных этому капитализму, поэтому мы будем давать взятку проверяющему, мы будем выполнять предписания формально, сами эти предписания будут формальны.
И будут противоречить друг другу.
Они будут противоречить друг другу, как противоречить друг другу требования пожарной охраны и требования ФСБ. Значит, одни говорят, открывайте и держите открытыми проходы, не запирайте эвакуационные выходы, а другие говорят, все должно быть заперто, а ключи у охраны, потому что терроризм, потому что кто-то проникнет туда нехороший. Да, в детских учреждениях то же самое, в школах то же самое. Запасные выходы заперты, потому что вдруг там проникнет педофил. И что касается охраны. Вот эти вот самые охранники, жрецы низкого уровня, жрецы этого культа, жрецы высокого уровня, это вот сотрудники спецслужб, значит, а вот такие вот, так сказать, низовые служители этой религии, это охранники. Ну, вот это вот ровно те самые люди, которые убежали первыми, как показывает страшный опыт Кемерово. Ну, такой же похожий охранник в американской школе, где происходил массовый расстрел, да, он тоже там как-то у двери стоял и ждал, все, кто смотрел новости, видели эти кадры, дожидался, пока выстрелы прекратятся. Ну, в общем, есть, наверное, не хочется никого обижать, есть охранники, героические люди, которые спасают всю жизнь своей жизни кого-то, когда происходит чрезвычайные происшествия, и такие случаи известны, но вообще это очень массовая профессия, одна из самых массовых в Российской Федерации. Вообще у нас две самых массовых профессии — это водитель и охранник, но вот я думаю, водитель и продавец, я думаю, что охранник там будет вот у нас в первой пятерке явно. И это, что называется, не самый лучший кадровый состав туда идет. И, в общем, как выясняется, ничем особенно помочь никому они не могут и даже не пытаются. В 2017 году в июне в Москве был пожар в торговом центре Рио на Дмитровском шоссе. Угу. Он обошелся без жертв. Там было 18 пострадавших. К счастью, никто не погиб. И там была точно такая же история. Описание ее ходило по социальным сетям. Женщина написала, как она выбиралась точно так же из кинозала, по счастью, открытого. Ну, вообще кинозал обычно не запирают. Этот вот страшный случай в Кемерово объяснялся тем, что это именно был такой детский сеанс. И, видимо, они побоялись, что дети либо разбредутся, либо не знаю, что они побоялись, либо к ним кто-нибудь нехороший придет. Поэтому давайте мы их запрем и пойдем, значит, вот чай пить. Так вот, в случае с Москвой все было открыто. Женщина с детьми из какой-то компании мужчин, которые были в том же кинозале, пытались пробиться к выходу. Никого не нашли, ни одного живого человека, никаких охранников, никто им не помог. И точно так же они пришли к запертой двери запасного выхода. Поскольку с ним были мужчины, они вышибли эту дверь таким образом. Вышли, тоже чуть не задохнувшись в дыму. Это была вот такая мягкая репетиция того, что произошло в Кемерово, и пример того, как вот эта вот самая безопасность для контроля вступает в прямое противоречие с безопасностью для людей, с безопасностью среды. Это то, что мы с вами должны понимать на уровне объективных явлений относительно причин происходящего.
Для тех, я так понимаю, на нескольких уровнях разные причины. То есть это коррупционные схемы при осуществлении надзора, это люди на местах, которые заинтересованы там в вот этом security, а не safety, и это... Что еще? Халатность общая какая-то.
Слушайте, халатность — это какой-то советский термин. Халатность, еще там у нас еще имеется главотяпство. Вот это вот этот удивительный вокабуляр из поздней советской жизни. На самом общем уровне причина — это противоречие между уже выросшим уровнем потребления и еще совершенно к нему не привинченным уровнем отсталостью. Назовем вещи своими именами — политической системы. Значит, если вы хотите иметь торговые центры, если вы хотите иметь автомобили и ездить по хорошим дорогам и не платить этот страшный налог жизнями ежегодно, который мы платим в чрезвычайных происшествиях и в ДТП, то вам нужна работающая система власти. А работающая система власти – это только ответственная перед гражданами система власти. Вообще, вот эта ассоциация авторитаризма с порядком – это одна из самых больших иллюзий, которые наводятся вообще на общественное сознание. Что демократия — это хаос такой, там вот каждый что хочет, то и делает, и что хочет, то и говорит. А вот чем ближе к диктатуре, тем больше порядка. Ничего подобного. Авторитарные модели – это модель всеобщей гнилости. Это вот ровно те модели, которые президент наш метко описал, что за без денег ничего нельзя, а за деньги можно любую справку. Вот этот вот страшный мир, где все покупается и все продается, это совершенно не мир демократии. Это ровно мир вот этих вот автократии, которые строят свой монополистический капитализм, раздавая куски собственности и всякие любые другие, так сказать, ресурсные места своим родственникам и знакомым, там только стали копать, только вот чуть-чуть поскребли, кто охрану осуществлял этого самого торгового центра. Тут же вылезает вся вот эта вот русская классика. Значит, был прокурор, прокурор умер, остались у него дети, детям по наследству перешло два охранных предприятия, которые теперь охраняют в Кемерово примерно все. Значит, они же охраняют торговые центры, они охраняют администрацию, они экономят на всем, чем только можно, при этом в штате у них никого нет, они, значит, на аутсорсинге нанимают каких-то людей, раскопали объявление о взятии, о приеме на работу в этих самых, в этом самом торговом центре, 6-8 тысяч зарплата этого самого охранника. Значит, Кемерово, это, конечно, не Москва, но и для Кемерово это очень низкая зарплата. Что он будет делать за 6-8 тысяч? Он будет судоку разгадывать, чай пить, и как только что-то начнет происходить, он немедленно убежит, потому что за такие деньги жертвовать собою желающих нету. Либо для этого нужно иметь совершенно другую структуру личности, а на это нельзя рассчитывать, понимаете? Нельзя рассчитывать на то, что человек будет героем. Либо это есть, либо это нет. Либо он должен быть обучен и хорошо оплачен и бояться потерять эту свою работу в случае, если он проявит себя как-то неправильно. Значит, безопасность стоит денег. Мы знаем это, и мы платим безумные совершенно деньги. Наши с вами расходы на национальную безопасность, они очень высокие. Это, в общем, то, из чего у нас бюджет состоит. Да? Оборона, безопасность и социальные расходы. Вот и все. Вот весь наш с вами бюджет. Значит, ОМОН пенсии и армия СВПК. Вот на что мы тратим деньги. Значит, мы их не тратим на там, развитие, на инвестиции, на образование, здравоохранение. Нет, у нас этого нет. Вот на эти вещи мы тратим. То есть тратим-то мы много. Но при этом в конце этой цепочки безумных трат оказывается страшно высокооплачиваемый генерал наверху и 6-8 тысяч, значит, это еще белыми. А сколько там люди на руку получают, ну, тоже неизвестно. Там тоже есть какой-нибудь бригадир, который забирает себе, а этим выдает там сколько-то поменьше. И внизу вот этот вот самый убегающий, быстро убегающий охранник. Вот он-то и отвечает за эту самую сигнальную безопасность. И в его положении довольно естественно открутить эту самую сигнализацию, потому что она неизвестно от чего пищит. Каждый раз ходи ее проверяй. Это слишком беспокойно, поэтому давайте-ка мы ее отключим. Значит, это был наш с вами перечень причин. Нам с вами хочется поговорить еще в оставшееся время о последствиях, о том, что у нас с вами будет дальше происходить. Значит, ну, рассуждать о судьбе руководства Кемеровской области мне не очень хочется. Во-первых, это довольно пустые гадания. Во-вторых, это не то чтобы чрезвычайно важно. Хотя смена руководства после такого рода происшествий, она служит некоторому увеличению качества этого самого госуправления.
Ну, превенция.
Почему? Часто спрашивают, а зачем его снимать? Он разве виноват? Это вот не он виноват, а кто-нибудь другой виноват. Значит, надо, чтобы люди теряли свои должности после любого чрезвычайного происшествия, даже такого, к которому они совершенно не причастны. Если ты начальник, то ты отвечаешь за все. И если ты будешь знать, что твоего предшественника сняли или посадили за то, что он допустил у себя что-нибудь там такое, то ты будешь больше озираться по сторонам и меньше ты будешь спокоен, что компания, принадлежащая детям твоего покойного друга-прокурора, охраняет все так, как надо. Ты будешь как-то вот волноваться. Потому что, еще раз повторю, призрак твоего предшественника будет тебе являться в лунном одеянии. И кивать тебе, и манить тебя за собой, как в «Мастере Маргарите». Значит, у нас с вами вместо того, чтобы наступали политические последствия вот этого самого неэффективного управления, у нас с вами очень любят угрозу уголовным преследованием. Сейчас я вижу этого тоже много. Значит, ну, люди этого хотят, имеют право этого хотеть, потому что произошло действительно что-то чудовищное, и за это должна наступить какая-то ответственность. Но вот с этим вот злоупотреблением уголовной ответственности очень хорошо вяжется, очень хорошо уживается при этом чрезвычайная дешевизна человеческой жизни как таковой. Значит, сейчас говорят, что вот человеческая жизнь ничего не стоит. Что за этим на самом деле в реальности стоит и каким образом эта цена может быть увеличена? Значит, опять же, не тем, что давайте мы будем больше ценить друг друга. Есть такая простая и примитивная вещь, как выплаты пострадавшим и семьям погибших. Значит, у нас с вами одна из любимых фраз руководства после любых происшествий – это каждому по миллиону, да? Значит, миллион, миллион семьям. Звучит это как прям вот какая-то чрезвычайная большая щедрость. Значит, на самом деле это ничтожные деньги. Деньги должны быть больше, и они должны быть завязаны на страховые выплаты. Страхование жизни и страхование такого рода объектов, как этот самый торговый центр, от всяких происшествий, которые там происходят. Значит, страховая компания будет знать, что она будет разорена. В случае, если застрахованный ее объект сгорит, то они будут ходить, посылать инспекторов и залезать всем в мозг со страшной силой для того, чтобы двери были открыты, чтобы, значит, система, которая водичку поливает в ответ на тревогу с потолка, работала, а там она не работала, чтобы лифты выключались, а наоборот двери открывались, чтобы хотя бы было оповещение. Для них это будет вопросом жизни и смерти, потому что это их деньги. Значит, у нас, когда речь идет о выплатах пострадавшим, часто говорят, ну разве это кого-то утешит в потере там близкого человека? Значит, товарищи, цель выплат не утешить пострадавших, а разорить ответственных. Это форма наказания, если хотите. Ну и семьи получат деньги, это тоже, в общем, не, им тоже будет не лишним. Значит, ну вот, скажем, какие-то цифры такие аналогичных в аналогичных случаях в Великобритании. Значит, вот в 2006 году погибший значит, пожарный получил $510 000 получило его семейство. Ну, там две семьи, двое было погибших. Значит, это $500 000, прошу прощения, фунтов стерлингов. Это $500 000 фунтов стерлингов. Значит, в Португалии в 2016 году были пожары, может быть, кто-то помнит, большая такая общенациональная была беда, летние пожары. Значит, за каждую смерть при пожаре €80 000 получали люди. Это 5,6 млн рублей. 5 600 000 рублей, что называется, на наши деньги. Максимальная выплата в 300 000, это 21, напомню, миллион рублей и 300 тысяч, она была выплачена тому человеку, у которого вот вся семья погибла в пожаре, то есть это вот аналог того человека, который сегодня в Кемерово выступал, у которого сгорели там вообще все. Это вот совершенно чудовищная история. Там все истории чудовищные. То есть это принципиально другого уровня деньги. У нас очень мало выплачивают жертвам авиакатастроф. Соответственно, тоже авиакомпании и страховые компании, с ними работающие, не несут никакой ответственности. Эта цена должна быть гораздо выше. И второй момент о последствиях, которых хотелось бы успеть сказать. Значит, смотрите, сейчас у нас начнется волна проверок по всей России. Как это традиционно происходит?
Уже пообещали.
Да. Ну, естественно, они пообещали. Все и это будет. Проверять будут всех. Проверять будут все, сколько можно. Значит, для того, чтобы это не стало такой формальной вещью, каким это было после пожара в «Хромой лошади». А это происшествие гораздо страшнее, чем то, что было в «Хромой лошади». Это гораздо более та ситуация, которую каждый может себе представить.
Более обыденно.
Там дети, нет человека в городской России, а вся Россия – это городская Россия, который не был бы на выходных с детьми в торговом центре. Все мы там были, все мы ходим в кино, и потом что-нибудь купить, и потом что-нибудь поесть. Это вот такой вот способ семейного досуга. Досуга в условиях нашего климата, когда гулять там можно только 4 месяца в году, да и то не всегда. Так вот, значит, впечатление от этой трагедии гораздо сильнее. Она не забудется. Так вот, для того, чтобы эта самая кампания проверок не стала формальной, необходимо, чтобы руководители предприятий и организаций, владельцы бизнеса перестали давать взятки в обмен на хорошие результаты проверок. Не давайте взяток, выполняйте предписания. Если эти предписания невыполнимы или заведомо недобросовестны, а это известно, пожарные инспекции это делают, они выкатывают какое-то требование, которое выполнить нельзя, например, прорубить второй выход там, где его принципиально быть не может, в каком-то там кафе, да, который не может разрушить стену в доме, где оно поселяется. Если это так, требуйте дополнительных инструкций, требуйте, чтобы именно в вашем учреждении провели учения. Да, это повредит вашему бизнесу. Вы знаете, взятки тоже вредят вашему бизнесу. Если у вас будет объявление на двери, мы сегодня не работаем из-за противопожарного инструктажа, ваши клиенты вас поймут. Если у вас вымогают взятку, и еще раз повторю, предъявляют вам заведомо невыполнимые требования, жалуйтесь. Сейчас очень подходящий момент для этого. А все силовики хотят кушать друг друга. Они же хотят вообще кушать все, что движется. Поэтому, если у вас пожарный инспектор вам намекает на то, что хорошо бы ему заплатить, для того, чтобы он вас не закрыл, пожаловаться на него в Следственный комитет и в прокуратуру одновременно – это очень хорошая идея, это подходящий момент. Вас там ждут, и вашу жалобу там очень радостно примут, потому что они тоже хотят вот этой самой своей добычи. Один из немногих способов, каким мы можем воздействовать на окружающую среду – это эксплуатировать противоречия и конкуренцию между ведомствами, особенно между силовыми. Ну и вообще не давайте взяток за псевдобезопасность, это убивает. Вот это вот ровно тот способ, один из наиболее видимых способов, которым коррупция убивает людей.
Вопрос к вам. И у меня, и у слушателей, в принципе. Вот вы описали несколько способов, которые могут позволить избежать таких трагедий, которые могут позволить как-то смотивировать и изменить это недостойное правление, да, там, в частности, снять губернаторов там, или кого угодно, чтобы другим неповадно было, чтобы они следили за исполнением, да, там, повышение стоимости жизни. Для страховой компании, может быть, и для бюджета, может быть, даже бюджет будет больше бояться, если он будет там разорен в какой-то момент из-за выплат. Вопрос такой, будет ли мотивация сейчас у государства делать, и что должно там сделать общество, не общество, для того, чтобы эта мотивация появилась?
Ну, самый лучший способ закончить с недостойным правлением – это, конечно, установить выборную ротацию власти. Это очень хорошо действует. Быстро, сразу и проветривает помещение просто чрезвычайно как хорошо. Но мы с вами находимся в том, так сказать, коридоре возможностей, в котором мы находимся, и в конце этого коридора заперт эвакуационный выход, хочется сказать. У общества есть мотивация. У системы власти никакой мотивации, кроме страха перед гневом граждан, нету. Пока, в общем, этих самых иных мотиваций на самом деле не видно. В силах граждан сделать много из того, что перечислено. Хотя бы серьезнее относиться к безопасности, хотя бы не обменивать безопасность на взятки. И в случае, если, еще раз повторю, я понимаю, что владельцы там, предприятий они не, или там, учреждений всяких развлекательных центров, они не людоеды. Они не хотят никого убивать. Но у них нет вариантов. Да, они не могут выполнить те требования, которые к ним предъявляют. предъявляются, потому что эти требования носят абсурдный характер, более того, они еще и противоречат друг другу. Так вот, сейчас хороший момент возмущаться этим и жаловаться на одно ведомство в другое ведомство. И, кстати говоря, на вашу местную и региональную пожарную инспекцию очень хорошо жаловаться в ее федеральное руководство. Там тоже сейчас люди очень сильно нервничают. Им, если, так сказать, шум будет достаточно, им может грозить реорганизация. У нас с вами очень своеобразно устроен этот самый пожарный надзор. Я не буду сейчас влезать в эти детали. Это все управляется методом безумного зарегулирования, методом большого количества инструкций, которые, еще раз повторю, не могут быть осуществлены в реальности. И, кроме того, у нас в рамках одного ведомства происходит и надзор, и тушение пожаров. Это неправильно. Вообще-то говоря, эти две службы должны быть разведены, и хорошо бы, чтобы они контролировали и как-то конкурировали друг с другом. То есть надзирают и проверяют одни, значит, тушат другие. Может быть, есть смысл вообще развести эти две структуры. МЧС очень мощное, богатое, ресурсное ведомство. И оно, скажем так, принадлежит очень большой влиятельной группе интересов, которая также у нас возглавляет и Министерство обороны, и до кучи еще и Московскую область. То есть это действительно в раскладе наших вот этих групп интересов правящих
России. Кончилось время, на сожаление. Это была программа «Статус». Екатерина Шульман, Майкл Наки. До встречи через неделю.
Это была программа Екатерины Шульман «Статус».